Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами из студии Ксения Смирнова. Сегодня 19 ноября по новому стилю, 6 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память святителя Павла, патриарха Константинопольского исповедника, преподобного Варлаама Хутынского, священномучеников Никиты, епископа Орехово-Зуевского, Анатолия и Николая пресвитеров, преподобных мучеников Варлаама, Гавриила, преподобной мученицы Нины и Серафимы, священномученика Василия пресвитера, преподобного Луки, эконома Печерского в Ближних пещерах, святителя Германа, архиепископа Казанского, преподобного Варлаама Керицкого, мучениц Текусы, Александры, Палактии, Клавдии, Ефросинии, Афанасии и Матроны, преподобного Луки Тавраминийского. О преподобном Варлааме известно, что он был сыном богатого боярина и, удалившись в пустыню в 10 верстах от Новгорода, на Хутыни. Хутынь от слова «худынь», то есть «худое место». По народному преданию здесь обитала нечистая сила. И здесь святой Варлаам построил монастырь во имя Преображения Господня. Об этом святом известно множество удивительных рассказов в новгородских летописях, записанных через несколько веков после его преставления, а дата его кончины считается 6 ноября по старому стилю 1192 года. Наиболее известно такое поучительное сказание о преподобном Варлааме Хутынском. Однажды святой Варлаам ехал в Новгород к владыке Новгородскому. На мосту он встретил толпу народа, который собирался сбросить волхов уличенного преступника. Взглянув на осужденного, преподобный сказал: «Отдайте его мне, он загладит вины свои на Хутыни». И народ отдал осужденного уважаемому пустыннику. Преподобный, послав его в монастырь, повелел работать на братью, и из него вышел усердный и способный ко всякой службе работник. Впоследствии Варлаам постриг его в иноческий чин и принял в число братьев. В другой же раз преподобный Варлаам проезжал мостом в то время, когда новгородцы готовились сбросить волхов осужденного, причем его родственники просили преподобного спасти несчастного от смерти. Но святой молча проехал мимо. Когда же недоумевающие ученики его спросили, почему одного он спас, а другому не захотел оказать той же милости, преподобный отвечал: «Вижу я, что вы, взирая внешними очами, по внешнему и судите. Я же сердечными очами усмотрел, что первый осужденный, которого я выпросил у народа, был осквернен многими грехами и осужден справедливо, но что когда судья осудил его, раскаяние проникло в его сердце. Но он ниоткуда не видел помощи и был окружен многими недоброжелателями, между тем, как еще не пришел его час. Я же увидел, что он имеет веру на спасение, и выпросил его себе на поруки, и устроил его, как было угодно Богу. Другой же был осужден несправедливо и вопреки закону, и я видел, что он умирает мученической смертью, и вскоре получит венец от Христа. Ему не нужно было молитвы моей ко Христу, ибо он имеет его самого помощником и избавителем. Вы же не соблазняйтесь о сём». Детище преподобного, Спасо-Преображенский монастырь, теперь еще называемый Варлаама Хутынским, был закрыт при советской власти. Три старинных колокола XVI века были сброшены, расколоты и увезены в Новгород. Один из них ныне находится на территории Новгородского Кремля под открытым небом. Сначала в монастыре было учреждение УГПУ. После Великой Отечественной войны, во время которой постройки монастыря сильно пострадали, открылась больница для душевнобольных. Монашеская жизнь в обители стала возрождаться с 1992 года, только теперь это монастырь не мужской, а женский. Преподобный Варлаам был родом из села Кирить в Кемской волости. Во времена Иоанна Грозного в XVI веке служил священником в Коле, Кольский острог, в церкви Николая Чудотворца. Но исконному человеконенавистнику дьяволу нестерпимо было благочестие преподобного и его ревностное служение Богу. Он обморочил Варлаама, как сказано в его житии, и тот, заподозрив свою горячо любимую жену в измене, впал в грех и ударил ее, в чем сразу же и раскаялся. Но удар оказался смертельным. Осознав весь ужас происшедшего, он перенес в баркас остывающее тело жены и отплыл в открытое море. На берег он больше не вернулся, скитаясь по волнам Баренцева и Белого морей, предав себя воле Божьей. Русские и норвежские мореходы часто встречали загадочного скитальца, который не выпускал из рук весел в любую погоду и возил с собой останки жены, свидетельство его смертного греха. Рассказывают, что с тех пор рыбаки Норвегии, как пойдет с моря туман, говорят, русский поп жену привез. Так прошло несколько лет, и многие, встречая эту одинокую лодку, уже считали ее видением. Трудно было поверить, что может быть такая сила покаяния. Но это действительно был Варлаам, не оставляющий ни весел, ни пения покаянных псалмов Давидовых, ни надежды на милость Божию. Так продолжалось, пока тело жены не истлело в прах. В то время на побережье, в районе Святого Носа, было одно гиблое место, которое стороной обходили все рыбаки. Это бухта, в которой обитали страшные морские черви, древоточицы. И если кто подцеплял на днище таких червей, то очень быстро они превращали деревянные ладьи поморов в труху. Проходя как-то мимо этих страшных мест, Варлаам решил так: «Стану я в этой бухте, и если не застрадал я свой грех и не простил меня Господь, пусть прогрызут мою лодку черви, и погибну я недостойный прощения в студеных водах». И даровал Господь ему прощение. И в знамение этого исчезли навсегда из этой бухты страшные черви. И стали безбоязненно укрываться здесь рыбаки, вспоминая Варлаама. Варлаам же принял монашеский постриг на Соловках и еще около 100 лет подвязался в подвигах поста и молитвы, сначала в пустынном месте, недалеко от родной Керити, а затем ушел еще дальше от людей на Терский берег Белого моря, в район реки Чеванги, где по преданию построил часовенку и крестил в ней лопарей, просвещая их светом веры Христовой. Сам же преподобный жил в пещере со зверями, в подвигах поста и молитвы. По кончине тело преподобного было перевезено в Керить, где и захоронено с востока от алтаря церкви святого Георгия Победоносца. Известны случаи его чудесного заступничества за попавших в беду мореходов, когда он, являясь им, укреплял их и помогал справиться со штормом. При этом он всегда называл себя и заповедовал ехать в Керить и там помолиться в благодарность о спасении. Постепенно в поморском люде сложилась твердая уверенность, что преподобный Варлаам, сам хорошо узнав, что такое северные моря и как страшно бывает мореходам, попавшим в беду на море, не оставит призывающего на помощь, заступится и спасет. Эту уверенность подкрепляли не только приезжавшие в Керить помолиться о чудесном своем спасении рыбаки, промышленники и купцы, но и те многочисленные поклонные кресты, разбросанные по всему северу, многие из которых напрямую связаны с чудесной помощью преподобного Варлаама Керицкого. Так, например, ныне хранящийся в Благовещенской церкви города Кола поклонный крест поставил в 1635 году кольский воевода Гурий Иванович Волынцев в память о Варлааме с Керити, который явился воеводе в болезни и исцелил от тяжкого недуга. А вот как наставляли опытные мореходы своих учеников перед выходом в море: «Смотри, неладное, что выйдет тебе, поветрие, что ли, долго не будет, в бурю ли страх обуяет тебя, великое ли сомнение впадешь и соскучишься крепко, молитву свою Варлааму Керицкому посылай. Для того он, батюшка, в наших странах и обитель себе земную восприял. Молись ему, пособляет». Сегодня православная церковь вспоминает и многих новомучеников XX века. Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский, Орехово-Зуевский, с 1927 года был епископом Нижнетагильским, викарием Свердловской епархии. Арестовывался много раз – в 24-м, 25-м, 30-м, 37-м годах. Обвинения были разные – в связях с белочехами, в совершении богослужений без патента, в поминовении патриарха Тихона. В 27-м году епископ Никита, очевидно, за несогласие с позицией митрополита Сергия Строгородского после выхода его декларации, в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая продолжалась до мученической кончины. В 30-м году он был арестован в Москве на квартире у гражданки Елизаветы, проживавшей на самотеке и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. До 33-го года он отбывал заключение на строительстве Днепрогресса, где работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуево, но с 35-го года епископ Никита находился в розыске. Существовал святитель тем, что собирал и сдавал утиль сырье. В 36-37 годах, скрывая свое происхождение, ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному, необъяснимым для него самого сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казармы и иногда даже поил чаем, сам же владыка постоянно голодал. И вот 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован в четвертый раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно положил бумажник со своими настоящими документами. Дело в том, что последних два года он жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему достались от одного заключенного. И когда местные жители нашли бумажник с документами владыки, они принесли его в отделение милиции, что очень усугубило положение святителя, так как в тех документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 облигаций, иголка, нитки, ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву в Таганскую тюрьму. Свидетелями по его делу проходили священники. Один из Орехово-Зуева, другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста и революционера, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что Деликторский Федор Петрович, таково было его мирское имя, являлся нелегальным бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию и занимался контрреволюционной деятельностью. 17 ноября 1937 года святитель тройкой при УНКВД по Московской области был приговорен к расстрелу и через два дня расстрелян на полигоне Бутово под Москвой. Власти считали епископа настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. «Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас!» Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память священномученика Кирилла, митрополита Казанского. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.